Канады со счетом 2-1 на турнире в Швейцарии российская хоккейная сборная во второй раз подряд стала чемпионом мира. Большинство обозревателей, оценивающих финальный матч, обращают внимание на новое тактическое построение игры, избранное главным тренером сборной России Вячеславом Быковым. Об этом со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Сборной Быкова пришлось почти весь матч играть от обороны, которая никогда не считалась самой сильной стороной российской команды. Однако такая тактика принесла успех. В чем секрет?
У команды Быкова главной проблемой была проблема кадровая. Во-первых, Быков изначально не взял в состав нескольких очень сильных нападающих ветеранов. То в сложной ситуации, в ситуации, когда канадцы, как говорится, набросились на россиян в финальном матче, такие опытные игроки, прошедшие школу плей-офф в Национальной хоккейной лиге, прекрасно могли бы погасить наступательный пыл канадской сборной. С атакующими игроками у российской сборной тоже были серьезные проблемы. В конце чемпионата у российской сборной не набиралось игроков на 4-3 нападения. Было всего 11 нападающих, и поэтому пришлось идти на какие-то трансформации состава. Да, во многом это связано с тем, что не все смогли приехать из Национальной хоккейной лиги, в частности, игроки из Вашингтона. Но, тем не менее, такие ситуации происходят ровно каждый год. Получили травмы очень хорошие нападающие Денис Зарипов и Николай Жердев. И, тем не менее, запас атакующей силы, конечно же, у Быкова должен был быть. Поэтому, конечно, пришлось трудно, поэтому, конечно, атакующая игра полностью не получилось. Но если мы вспомним, какой прекрасный гол забил Александр Радулов, такой эпизод отчасти оправдывает тренера Быкова. Все-таки команда атаковала.
Я смотрел финальную игру по чешскому телевидению, и комментаторы, их было 4 человека, все остались в восторге. Один из них произнес такую фразу: Быкову удалось превратить созвездие индивидуальности в рабочую команду.
Совершенно с этим согласен. Победа сборной России на этом чемпионате мира — это, безусловно, в первую очередь заслуга Быкова. Да, конечно, были кадровые проблемы. То, что игроки сейчас чувствовали себя командой, играли очень уверенно друг с другом, хорошо строили комбинационную игру и достаточно плотно играли в обороне, за весь финальный матч позволить канадцам забросить всего одну шайбу, это говорит о многом. Я думаю, это, безусловно, заслуга Быкова. После череды тренеров, которые раз за разом проваливали чемпионаты мира, Васильев, Якушев, Плющев, приход Быкова в сборную стал настоящей находкой Федерации хоккея России. Быков и игроком был таким в составе тройки, скажем, Хомутов-Быков-Каменский или Хомутов-Быков-Васильев. Он был самым скромным, самым незаметным игроком. Но он делал огромное количество такой черновой, полезной, оборонительной, цементирующей работы. И вот точно в такой же манере он строит и сборную.
Я обращу ваше внимание, Алексей, на слова Владислава Третьяка, руководителя Российской Федерации хоккея. Он, хваля Быкова, заявил, что теперь он никому Быкова не отдаст, и Быков останется у руля сборной. От кого Третьяк защищает Быкова?
В первую очередь от руководителя Салавата Юлаева, который явно уже сделал для Быкова достаточно серьезное предложение. Уверен, что оно коммерчески очень выгодное для Быкова. И Третьяку придется очень постараться, чтобы найти для сборной каких-либо спонсоров, чтобы Быков имел возможность спокойно работать в команде. Я думаю, речь идет в первую очередь об этом, потому что тренерские качества Быкова, выигравшего 2 подряд чемпионата мира, сейчас никто под сомнение ставить не может.
Это было мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. Хоккейная победа в Швейцарии вызвала ночные гуляния молодежи в крупных российских городах и оживленную переписку в интернете и блогосфере. Тон многих комментариев откровенно агрессивный. Спортивная победа рассматривается в постах как торжество России вообще и подтверждение превосходства России над странами Запада. О роли спорта в массовом сознании и воспитании патриотизма мой коллега Андрей Шары попросил порассуждать известного московского социолога Бориса Дубина.
Явно, что в данном случае речь идет не о самом спорте, что ли, да, а о его употреблении, о его социальном и даже больше того, политическом использовании. Не то, чтобы кто-то манипулирует вот умами тех, кто пишет в блогосфере. И политика сегодня в России устроена так, что ее почти не видно, ну, если не брать ритуалов, которые нам по телевизору показывают. А так она вроде бы рассеяна всюду, и в том числе в поведении людей относительно спортивных состязаний или национальных праздников, выражаются и их политические установки и политические взгляды. А для большинства россиян сегодня стоит очень острая и, видимо, нерешаемая, по крайней мере, в краткие сроки, точно нерешаемая проблема того, того, как бы кто мы, что мы означаем, где мы находимся на общей карте, ставится эта проблема, конечно, вот прежде всего в агрессивных тонах и в такой технике, технологии противопоставления. Мы, они, кто упоминается в блогах? Душевно убогие европейцы. Вот кого мы победили. Мы победили душевно убогих европейцев. А мы, значит, как бы и душой широки, и телом крепки. Это имеет чрезвычайно косвенное отношение к самой победе как таковой, и к спорту.
Почему тон задает молодежь?
Ну, во-первых, спорт ориентируется на молодежь, представляет молодежь, вовлекает молодежь. А с другой стороны, видимо, именно молодежи, чем дальше, тем больше в нынешних российских условиях становится мало или не хватает, или она испытывает дефицит вот таких символов коллективного успеха и коллективного признания. В живом журнале мелькают на этот счет слова насчет того, что вот маловато у нас побед, и вот, слава богу, наконец пошли победы на хоккейных полях. Здесь молодежь и интересант спорта, тот слой, который выражает наиболее острые дефицитные проблемы сегодняшнего российского общества, и, наконец, ну, в силу просто молодежной такой витальности, выражают эту точку зрения максимально агрессивно.
Ну и лидер российской команды Илья Ковальчук и старший тренер Вячеслав Быков после победы говорили о том, что им хочется принести там в дома россиян радость, но это понятно, но оба связали это с финансовым экономическим кризисом. Вот якобы проблемы отойдут на второй план, и вот спортивной победе порадуешься, и станет стол богаче, скажем так. Вот эта функция замещения одного другим, она характерна для массового сознания?
Для сознания людей, живущих в ситуации дефицита. Дефицит в данном случае не просто нехватка денег или каких-то товаров. Дефицит – это преимущество, ну, как бы смысловой. Недостает богатства связей, богатства представлений, богатства ориентиров, богатства выбора. В этих условиях одно замещается другим, поскольку ресурс очень мал. И черпать мало из чего можно. Вообще говоря, ведь спорт, если говорить о его социальном и политическом употреблении, он же еще, на что обращали внимание в начале прошлого века, там и Ортега и Гассет, и Хозинга, и наш Николай Бахтин, брат более знаменитого Михаила Бахтина, еще чем сильно действует? Предельно упрощает реальность. И в этом смысле именно поэтому он вовлекает такие сильные эмоции, потому что мир в нем очень упрощен. Мы, они, гол нам, гол им. Кто стоит на первой ступеньке, кто стоит на третьей ступеньке, кто вообще не стоит. И вот эта притягательность простого в условиях дефицита тоже оказывается очень мощным координатором для рассеянного массового сознания. А в России сегодня действительно как бы символов сплочения явно не достает. А тоска по нему, в том числе, ну, ностальгична, в общем, велика.
Мнение социолога Бориса Дубина. В эфире программа